Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом Радио. Меня зовут Алексей Пичугин, и я с удовольствием представляю нашего гостя. Сегодня мы говорим про один из самых интересных, любопытных районов Москвы. И в нашей студии эту часть Светлого вечера вместе с нами и с вами проведет активист Басманного района, в недавнем прошлом кандидат в муниципальные депутаты Басманного района Алексей Егоркин. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Мы еще и рады вам сообщить, что мы сидим сейчас в студии, у нас Радио Вера находится в нескольких местах в Москве, и вот мы сидим в одной из студий, которая расположена, ну, практически в сердце Басманного района, в Токмаковом переулке, в районе бывшей усадьбы Струйских, замечательного, очень красивого здания. Если будете проходить по Токмакову переулку, обратите внимание, ну, единственная усадьба, я думаю, что про нее наш гость подробнее расскажет, усадьба с лиственницами, усадьба в прямом смысле этого слова, отреставрированная как усадебное здание, ну, вот дополнительно пусть придает нашей программе такой исторический колорит. Почему вы занимаетесь, Алексей, проблемами, историей именно Басманного района? Москва огромная, а Басманный район, он сейчас, может быть, уже не очевидно такой исторический. Хотя вот, когда мы с вами познакомились на мероприятии, посвященном сохранению культурного наследия, вы говорили, что по количеству памятников наш район, а и я, и наш гость, проживаем в Басманном районе, и, в общем, гордимся этим. А Басманный район занимает второе место в Москве по количеству памятников.
Да, это действительно так. По статистике, первое место занимает Тверской район, в котором находится Кремль московский. И вот если бы Кремля не было в границах Тверского района, получается, что Басманный мог бы вполне возможно занять первое место. При этом Басманный, получается, несколько забытая такая территория, то есть памятников много, но их состояние удручает. В силу того, что я фактически рожден здесь, я родился в Лефортово, за Яузой, вот из 3 лет живу, практически не выезжая в Бауманском, Басманном районе, в какой-то момент я просто физически почувствовал, что вот какой-то беспредел, он наступает, и наступает тот уже в границах не то, что там района, но в границах там двора. Вот. Я живу фактически вот за усадьбой, то есть через два дома мой дом, и я вижу, как и что происходит. И вот в какой-то момент просто принял для себя решение, что меня это не очень устраивает.
Но это проблематика именно Басманного района или проблематика города в целом? То, что город развивается. Я знаю достаточно много людей, которые считают, что в Москве особых проблем нет. Строится метро, строятся развязки, общественный транспорт весь с интернетом. Ну, а что еще нужно? Человек, который едет на работу, а в среднем человек, москвич, редко работает в том районе, где живет, и тратит обычно на дорогу около 2 часов в два конца.
Ну, тут уже скорее социальная проблема, потому что до недавнего времени я также был в режиме нон-стоп. Утром проснулся, поехал на работу, отработал, вечером возвращаешься домой. И вот в этом режиме, в таком загнанном цикле, человек фактически не видит, что происходит вокруг. И в какой-то момент вот есть такой, ну, на Радио Вера, наверное, не стоит жаргон использовать, но все-таки дауншифтинг.
Ну, в общем, дауншифтинг, да. Это вполне, да, себе уже закономерно устоявшееся выражение.
Да, и когда человек останавливается с тем, чтобы, ну, понять, где он и что он наконец-то начинает видеть, что вокруг происходит, и вот многие принимают решение, что вот надо бы что-то делать с тем, чтобы... И жизненный уклад, в хорошем смысле этого слова, это не значит, что надо стремиться там к каким-то там лаптям и квасу, нет, конечно, вот, то есть надо все хорошее, то, что было, оставлять и принимать новое, которое органично вписывается в ту жизненную канву, которая окружает людей, это вот мое мнение. Ну, и такой анекдот, я всегда его рассказывал по поводу человека, который жил, не тужил, был глухонемым, как все его считали, вот, до определенного момента. И однажды, уже там на излете лет своих жизненных, сидит он за столом в кругу семьи, дают ему суп, вот он отхлебывает, ложечку берет и говорит: пересолен, и все вокруг: как, ты разговариваешь, ты умеешь говорить, ты слышишь? Да, конечно. А почему ты молчал все это время? Ну, раньше было все нормально.
Да, претензий не было.
Претензий не было.
Хороший пример. Что-то вот когда я, когда меня спрашивают или кому-то приходится рассказывать про проблемы Москвы, и это действительно, да, этот анекдот очень хорошо показывает то, что проблемы, они на самом деле есть везде. В любом городе, куда бы мы ни приехали, от маленького, с населением в 10-8 тысяч человек, есть свои проблемы. У Москвы проблемы иного характера. И те проблемы, о которых мы можем говорить на радио «Вера», и, наверное, этот разговор будет здесь уместен, это проблема с культурным наследием, проблема с жизненным пространством. Она касается, ну, практически каждого района. И если мы с вами приезжаем куда-нибудь в новые районы, за пределами кольцевой дороги или в спальные районы перед кольцевой дорогой, там эти проблемы тоже есть. Там есть свои градозащитники. Но там, например, не стоит так остро проблема с разрушающимся городом. Ведь не даром у нас существует несколько известных всем организаций, которые пытаются что-то исправить, что-то изменить. Человек, который к нам достаточно часто приходит в эфир, ну, может быть, хотелось бы чаще, но все равно достаточно часто, Рустам Рахматуллин, один из организаторов, координаторов движения «Архнадзор» московского. Многие-многие другие. Вот в Басманном районе это градозащитное движение, оно очень ярко себя проявляет. Алексей, давайте, вот мы сейчас дойдем до проблем, но давайте постепенно, поэтапно, поскольку мы вещаем в очень многих городах страны, для которых проблема Москвы зачастую это проблемы, кто-то будет говорить, зажрались, кто-то будет говорить, что ну как же, это Москва очень далеко. Но вот те проблемы, о которых мы пытаемся говорить, они в той или иной мере касаются, наверное, любого, как я уже сказал, любого города. Поэтому я предлагаю начать с исторической зарисовки, с того все-таки, где мы живем, что это за место, почему мы его так любим и отстаиваем, не просто по месту рождения, а еще и потому, что здесь очень много всего. Недаром Малым Петербургом это кто-то называет таким историческим сердцем Москвы. Вот давайте попробуем нарисовать картинку Басманного района для людей, которые себе не очень хорошо его представляют.
Ну, фактически вы уже ответили на вопрос о месте. Этот район один из старейших в Москве. В определенный этап жизни города он стал центром его. И фактически, да, вы сказали, что немецкая слобода,
да,
немецкая где слобода, мы находимся, вот, то место, куда
мы как бы уже за границами немецкой слободы, ну, фактически, географически.
Мы сейчас в границах у немецкой слободы, в промежутке между земляным городом и немецкой слободой, там, где простирались гороховые поля. Фактически до 17 века здесь произрастал горох, который подавался к царскому столу, здесь был гороховый двор. Вот, и граница она немецкой слободы была по реке Чичёра, которая чуть дальше вниз, буквально тоже через два дома, это нынешняя улица Доброслободская, Елизаветинский переулок, и дальше река впадала в Яузу. Да. Вот, речки сейчас нет, но...
Её там есть внизу.
Она внизу, да, она в коллекторе проходит.
И... У меня когда-то был замечательный опыт прогулки по коллектору Неглинки. Это достаточно интересно, ты идешь по утраченной, несуществующей уже сейчас реке в Москве, но она, как она не существует, вот она
течёт.
Ты идешь по ней, она течет. Ты в костюме химзащиты резиновом, они тебя где-то по щиколотку, это русло в трубе, и ты понимаешь, что она свою жизнь продолжает, пускай и не на поверхности, но она есть, также и Чичёра где-то там под нами.
Да-да-да, и те люди, которые занимаются исследованием по подземных рек, они рассказывают, что в полноводные годы, и когда очень много дождей, дождевых осадков коллектор заполняется чуть ли не под самый потолок. То есть речки, они действительно живые и по сей день. Так что вот такая вот зарисовка небольшая. И дальше за Чичёру уже вплоть до Яузы простиралась немецкая слобода. Это территория, в которую изначально ссылали, скажем так, всех иноземцев.
Не то, что ссылали, их отправляли. Это три попытки было. За несколько столетий было три попытки селить иностранцев в Москве, их все-таки привечали здесь, но селить их не у Кремля, а чуть-чуть подальше и компактно. То есть немецкая слобода, она к немцам непосредственно отношения не имеет.
Да.
Немцами до какого-то момента называли всех людей, которые не говорят по-русски, говорят на непонятном языке, и они немые. А вот поэтому немцы немая немецкая слобода. Сначала их пытались селить здесь неподалеку, потом в районе современной Полянки при Борисе Годунове, ну а потом уже при Петре I в конце 17-го, начале 18 века была выделена территория, которая заселялась в основном выходцами из Голландии поначалу.
Да, да, все так. И, собственно, почему пытались разделить вот эти вот места, город и всех иноземцев? Потому что их нравы испокон веков как-то вот не сильно привечались у нас в стране, получается. Вот.
То есть не было ни одной православной церкви.
Да.
Это что уже было не очень понятно местным жителям.
Да, плюс еще питейная культура, вот, которая пугала во многом там наш уклад, устоявшийся на тот момент. Вот. Ну, а молодому Петру это было все интересно, поэтому, в общем-то, он сюда приезжал, здесь были очень интересные истории, связанные с ним.
Например?
Ну, например, фаворитка Петра Анна Монс здесь проживала, тоже в домике, который сейчас закрыт. Он
ну, как видите, это такая городская легенда.
Легенда, да.
Да, потому что домик на самом деле принадлежал аптекарям Вандергульстам, отчего у нас остался в Басманной слободе аптекарский переулок. Кстати, что интересно, многие улицы сохранили свое название. Посланников переулок, бывшая Посланницкая улица, да, по имению прусского посла, который жил неподалеку, аптекарский переулок, где-то была аптека Вандергульст, голландцев. И вот так народная молва этот домик приписывает Анне Монс. Это еще одна очень большая градозащитная проблема, потому что дом поглотил оборонный завод, и вот была надежда, что оборонный завод закрылся и сделают какой-то проход к нему, но что-то так и не сделали.
Но так и не сделали, к сожалению. И, кроме всего прочего, сейчас эта территория, буквально это в районе Старокирочного переулка, застраивается, там будет возведен жилой комплекс, это немножко...
На месте Бауманского рынка.
Да, на месте бывшего Бауманского рынка, трагически рухнувшего.
Вид из окна у меня весь портит Бауманский комплекс.
Ну, это как бы мы уже так в новейшую историю переходим, но, скажем, вернуться, если к истории...
Да, вы уже вернулись, потому что Старокирочный переулок назвали.
Старокирочный переулок, да.
Новокирочный, Старокирочный.
Да, тоже такая легенда, что в Старокирочном переулке находилась Новая Кирха, в Новокирочном
Старая
Кирха, да, извините.
Архангела Михаила.
Да-да-да, которая была снесена, к сожалению, несмотря на протесты москвичей, снесена она, по-моему, в конце 20-х.
Да, вместе с кладбищем уникальным, где захоронено огромное количество знаменитейших иностранцев, в том числе там, Яков Брюс, про которого все, наверное, знают из истории.
Ну, кстати,
Франц Лефорт.
Да, и про Лефорта тоже вот легенда ходит, что он был захоронен изначально в Голландском переулке, там была тоже лютеранская кирха, она по соседству с библиотекой Некрасова.
Ее остатки есть, и дом, который...
Узнается, да, периметр здания узнается.
Да,
сейчас
да,
там
да.
То ли хостел, то ли что-то.
Да, но вот остатки этого здания, по крайней мере, на уровне фундамента и части первого этажа, это та самая-самая первая в немецкой слободе культовая постройка — голландская реформатская церковь. Уже самой церкви как таковой нет, реформатской, она в 1999-м свое существование закончила, но вот ее следы мы находим, такая археология Москвы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Егоркин, активист Басманного района. Мы говорим про историю и проблемы одного из самых интересных и исторических районов Москвы. Да, вот наша отбивка прервала. Да, и история. Кирхи, костел был в Старокирочном переулке Троицкий. Угу. Как раз это то, чего мы уже не видим, но следы чего явно... Но следы этих построек, они, может быть, не... физически, но они ощутимы, потому что
в именах это... улиц, в названиях, да, да, вот да. Все это перекликается, и вот действительно, а почему Гороховский переулок? Вот где тут Горох, когда здесь совдеповская застройка и застройка там 19 века?
Улица Радио, улица Казакова.
Улица Радио.
И делится это, да. Замечательная церковь.
Да,
вот. Казаковская.
Однако же улица Казакова – это в прошлом Гороховая, а улица Радио, которая... В принципе, тоже отсылает к истории. Здесь находилась первая радиостанция в этом месте. Но ранее улица называлась Вознесенская как раз по названию храма Вознесения Господня на Гороховом поле, который здесь находится. Буквально не то, что там через дом, он следующий дом вот за усадьбой Струйских, где мы сидим и разговариваем.
Ну, хотелось бы надеяться, чтобы это так и осталось.
Очень хотелось бы надеяться. И само здание церкви – это уже третья постройка, потому что две предыдущие, они горели. Вообще, исторические упоминания о храме на этом месте относятся к временам Михаила Федоровича Романова. Вот. И в дальнейшем, по истечении лет, уже будучи во владениях Разумовских, была третья перестройка этого храма. Строился он с 1788 по 1793 годы, предположительно, по проекту Матвея Казакова. То есть упоминаний о том, что именно он был архитектором, в архивах не осталось, но именно по элементам, по конструктивным особенностям строения видно, что это его рук дело.
Традиционно она ему приписывается.
Да. Поэтому она в народе и, в общем-то, везде уже называется Казаковской церковью. Да.
Она настолько удивительно вписана в существующий ландшафт. Местами, если идти от второй Бауманской улицы, ощущение Петербурга.
Да.
И вот, там Петроградской стороны или Васильевского острова.
Именно. И вот я хотел заострить момент. На этом как раз моменте высказывание ваше прошлое о том, что немецкая слобода Лефортово – это предтеча Петербурга. Это так и есть, потому что после стрелецкого бунта фактически Петр I, он перестал... относиться к Москве как к городу, в котором он, наверное, хотел бы быть. Вот.
Европейскую идею Москва в полной мере не давала реализовать.
Не приняла, да, и поэтому отчасти, наверное, это и послужило строительством Санкт-Петербурга. Но многие элементы и культуры, и строений, которые находятся в нашем районе и в соседнем Лефортово, они отсылают как раз к дальнейшей идее, которая воплотилась в Санкт-Петербурге.
Что перебиваю, сам Лефорт вспоминал незадолго до своей кончины, безвременной в своем же дворце, вспоминал, что, вернее, писал на родину: «У меня замечательный дворец, равного которому нигде нет, и жители окрестных домов ходят специально на него посмотреть, постоять рядом. А возле дворца пруды, где водится множество рыбы, а через Яузу большой сад со старинными деревьями и первый регулярный сад, это потом уже в Петербурге летний сад появляется. А Головинский, нынешний Лефортовский парк, это первый регулярный спланированный сад в Москве, в России.
Да, ну вот видите, я многие факты не знаю, потому что я, как выше говорил, я не историк, я просто местный житель, но я читаю, пытаюсь самообразовываться и узнаю многое для себя новое, в частности, то, что вдоль Яузы, ну, если смотреть нынешнее положение, практически от центра города и до Лефортово это были сплошные усадьбы, я не ошибаюсь.
Ну, практически нет. Там Андроников да. монастырь где-то да. разрывает, где-то влитные, как мы сейчас скажем, магистрали, остатки старых дорог, которые тоже вели куда-то из Москвы на восток к Волге. Угу. Но, в принципе, да, это усадебный край и замечательная усадьба
Демидова-Разумовских. Да, родовой дом Демидовых, который здесь же находится чуть поодаль.
Расскажите да. про проблему усадьбы Разумовских, потому что вот я еще раз напомню или кому-то расскажу, кто из наших слушателей присоединился. Мы с Алексеем познакомились на замечательном мероприятии, на котором подводили итоги исследования социологического по отношению людей к сохранению культурного наследия. И там была презентация Алексея на тему проблем Басманного района, а главное мы еще расскажем впереди. А там же была затронута действительно очень такая, на первый взгляд, неочевидная проблема, потому что здание стоит, вот оно красивое, его еще отреставрировали в последние годы после пожара, а проблема есть.
Но проблема в том, что это не проблема, это может быть отчасти проблема, отчасти и хорошее стечение обстоятельств, то, что это здание занимает Министерство спорта. И надо отдать должное нынешним, ну, не владельцам, а арендаторам да, этого здания, то, что они фактически его спасли от разрушения, потому что был сильный пожар, который мог привести к полной утрате этого здания, вот, но лишь после реконструкции, это не реставрация была, потому что очень много было утеряно, как и во внешней конструкции здания, не говоря уже о внутренний, то есть внутри там современный ремонт, да, анфилада там есть, видимо, как такой отсыл к историческим интерьерам здания, но по факту это просто новодел такой. Но, может быть, к счастью, здание сохранилось, не может быть, а точно к счастью, вот, а наполнить его смыслом и историей – это уже задача, наверное, нынешних живущих людей и будущих поколений. А в конечном итоге там многие говорят, надо стремиться к тому, что вот сохранить здание, как оно было, это все замечательно и правильно, но порой нету ни тех материалов, ни тех технологий, которые могут быть воспроизведены в новом строении.
А есть какие-то обмеры, чертежи? Ну, фотографии наверняка есть, потому что пожар-то в 90-е годы был.
Да. К сожалению, я не знаю, были ли обмеры старинные, вот, и сохранились ли они. То есть я вот так глубоко этот вопрос не изучал. А на уровне слухов я знаю, что после того, как вот было восстановлено это здание, оно до сих пор, кстати, восстанавливается, вот, строения, относящиеся к усадьбе, они до сих пор не реставрируются, но реконструируются, порой не совсем правильно, потому что там нарушаются и фасады, делаются какие-то дверные проемы. Об этом неоднократно и Архнадзор упоминал, и активисты городские тоже вот били тревогу по этому поводу. Но, слава богу, повторюсь, что со зданием, здание живет, и его, оно находится под надзором каким-то.
Ну, большая проблема все-таки, о которой я говорил, то, что туда нет доступа.
Я туда понимаю, нет доступа, да, действительно.
Само здание Минкульт, но за зданием хороший парк. И если да. я еще раз отсылаю наших слушателей, тех, кто часто или там периодически попадает на наши программы о Москве или помнит наш цикл прогулки по Москве, на сайт pastview.com, где вы можете посмотреть фотографии этой усадьбы и заднюю часть с прекрасным парком, где жители района спокойно гуляют в 50-е, 60-е, 70-е годы.
Мы туда еще ходили на лыжах кататься. Там был стадион. Вот, на самом деле стадион находился на месте прудов, потому что там были пруды каскадные. Вообще вот парковая зона, если бы ее восстановили, а такие идеи были у бывшего руководства Минспорта. Но, опять же, это на уровне слухов все. Планировалось, что вот эта прогулочная зона должна была простираться не просто до Яузы, а переходить за Яузу, то есть там планировался чуть ли не мост. Это вот, ну, опять же, на уровне слухов вот такие вещи я слышал.
И, то есть понять, куда за Яузу это можете переходить. Там достаточно в том месте, где парк выходит к Яузе, за Яузой, такое неприглядное сейчас состояние.
Ну, вот с течением, я так понимаю, должны были как-то ревитализировать эту территорию, там воссоздать что-то, может быть, что-то придумать заново, но вот такую прогулочную зону планировалось сделать. Но это все слухи. Скажем так, подтверждения этому нет и, скорее всего, уже не будет.
Ну, почему?
Может быть, может если быть будет даже... запрос от горожан, и, может быть, это все и можно воплотить. Ну, конечно, было бы здорово получить такой интересный, по сути дела, дворцовый комплекс, не побоюсь этого слова, в центре Москвы, с прудами там. И... Да, интересная история, там же... и в усадьбе Разумовских, и в усадьбе Демидовых были оранжереи с очень... необычными для нашей средней полосы растениями, там вплоть до ананасов, что ли, там выращивали вот владельцы усадеб. То есть вот такие вот истории тоже, как московские былины, имеют место быть.
Ну так у нас еще уникальная есть рядом же трехдворцовая история, Лефортовский дворец, который сейчас занимает военный архив и архив, если я не ошибаюсь, как-то связан со звукозаписью. Следующий Слободской дворец, который... был построен частично Доминика Жилярди, Дворцовый мост, старейший мост Москвы из сохранившихся и действующих, прекрасный мост 18 века конца, к Екатерининскому дворцу, который на Красноказарменной, и который тоже так и не стал в итоге дворцом, но все они как дворцы построены и сохранили первоначальный облик. Вот это замечательная еще такая история Басманного района, правда, с переходом уже в соседний район, но тем не менее, именно отсюда начиналась история Петербурга, а Лефортовский дворец на Второй Бауманской улице так и вовсе уже при достаточно развитом Петербурге неоднократно становился, возвращал Москве столичные функции здесь, и Анна Иоанновна входила на трон, здесь рвались кондиции, здесь заседал Тайный Совет, здесь умирал Петр II, здесь проходило огромное количество событий, которые переворачивали историю России. Здесь дворцовые перевороты, это Лефортовский дворец в Москве. И об этом тоже мало кто знает, мало кто помнит. Женщина, первая вышедшая в свет во время Петровских балов и всешутейших соборов, это все происходило в Лефортовском дворце. Это тоже наша такая всероссийская история, и это Басманный район.
Да, это очень интересно, и, к сожалению, многие не знают истории этого района и судят о нем исключительно по внешнему антуражу, потому что этот район действительно переживал много эпох, и вот в нем отражена, наверное, вся история не просто там города, а страны. То есть он такой, есть термин, я его не сам придумал, Москву сравнивают с пирожным Наполеон. То есть такое наслоение, одно на другое, и ты, гуляя по одним и тем же улочкам, можешь проследить разные эпохи. Так вот, в Басманном районе здесь вот эпоха на эпохе, вот просто. И последняя эпоха индустриализации, промышленного производства, активного освоения этих территорий и заводами, и здесь, не побоюсь этого слова, ковался и военный щит нашей страны. Да, наложили определенные отпечатки и на весь район в целом.
Но они его продолжали формировать.
Да, конечно.
И вот сейчас мы прервемся буквально на минуту и начнем уже говорить о проблемах, которые накапливаются в Басманном районе, о которых не говорить нельзя. Алексей Егоркин, активист Басманного района и в прошлом кандидат в муниципальные депутаты Басманного района. В гостях у Светлого радио я, Алексей Пичугин. Через минуту снова в нашей студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».